мы вчера вкратце обсудили на тренерском сборе, о чем будем говорить. Ну, надеюсь, вам будет интересно и полезно. Наташ, может быть, тогда, как мы договорились, ты начнешь?
Угу, хорошо. Я думаю, что, конечно, у нас получится что-нибудь совсем не то, о чем мы договаривались.
Я надеюсь.
Потому что мы договаривались, самое главное, о чем, мне кажется, мы договорились, что это будет не спланированная лекция, а такой совместный какой-то диалог, когда мы будем не столько дополнять и продолжать друг друга, сколько сомневаться, задавать вопросы, интересоваться, рассуждать. Ну, вот, в общем, постараемся быть в диалоге. Я думаю, что если кому-то очень интересно и как-то это отзывается, то тоже, наверное, можно включаться. Здесь есть опция поднять руку, и я думаю, что в какие-то моменты с вопросами или какими-то резонансами, да, Володь?
Да, конечно.
Да? И, то есть это...
И в чате можно писать.
Да, то есть, ну, каким-то образом, потому что, конечно, гештальт-терапия все равно это то, что имеет дело с неопределенностью и незавершенностью, и в этом как раз большая прелесть и такое... то, что дает постоянную подпитку творчеству и чему-то новому. Вот. Поэтому попробуем в этой лекции как раз воссоздать, поддержать вот именно такую атмосферу. А все-таки, чтобы наш диалог не был беспредметным, о чем хотели поговорить? Вот такое... любопытство, ну, вот как-то опираясь на свое любопытство, возбуждение, мне кажется, что интересно было бы порассуждать, поисследовать про то, с чем придется иметь дело гештальт-терапевтам следующих поколений. Потому что гештальт-терапия отвечает на те вызовы, на те неопределенности, на те какие-то неясности, которые возникают в обществе и для которых нету подходящих форматов. То есть, когда появляется достаточно свободы, но недостаточно четкой формы. Это как раз то место, где гештальт-терапия хорошо себя чувствует. Мы уже имели дело, вот если взять хотя бы то, как это все начиналось, когда гештальт-терапия так хорошо была, получилась такая хорошая прививка, их богатая среда, 90-е годы, когда был период кризиса, когда стремительно в течение там прямо на глазах рассыпались старые устои, старые правила, старые способы жизни. И была очень острая задача выживания буквально для многих семей, людей. И не было никаких ясных форматов, как действовать. И в 90-е годы как раз очень много разных направлений психотерапии привозили в Россию, в Белоруссию. Ну, тогда еще не было такого разделения на Россию и Белоруссию. Как-то это было общее языковое, общее какое-то экономическое пространство. Вот. И именно гештальт-терапия оказалась наиболее востребована. Потому что на что она опиралась? Как раз на то, что можно было энергию агрессии, возбуждения, энергию паники преобразовать в то состояние, в котором люди находились. Растерянность, паника, озверение, некоторая такая агрессия, саморазрушение. Вот гештальт-терапия позволила эту энергию трансформировать, придать ей форму борьбы за жизнь, борьбы за выживание. Присвоить ее себе. И вот, Володя, вчера ты говорил про индивидуализм. Как раз в опоре на то, что это моя собственная энергия, это моя жизнь, это моя агрессия. И я буду бороться за свое выживание. я отброшу все какое-то, все, что мне сейчас мешает, и рискну, и брошусь, и сделаю вот то, что мне сейчас, может быть, повезет, не повезет, но я буду действовать, продам грузовик яиц, срочно там возьму какой-то ваучер, или уеду куда-то такое, или вот в состоянии абсолютной неопределенности, когда вообще было непонятно, что принесет какой-то результат и на что можно опираться, то как раз гештальт-терапия позволила опереться на собственную агрессивность и собственную, соответственно, ответственность, что никто, кроме меня, сейчас не подскажет. И мне придется это сделать. И это дало, ну, не знаю, мне кажется, даже в сравнении с нашими зарубежными коллегами, колоссальный опыт работы с неструктурированной агрессивностью. Мне кажется, это тот опыт, который вот очень, ну, в какой-то степени уникальный, потому что вот когда мы с зарубежными коллегами как-то про это говорим, то, конечно, это, ну, какой-то такой, ну, важные наработки, которые в 90-е годы как-то получилось. И это было неожиданно для всех. Это было неожиданно для наших иностранных тренеров, которые, наоборот, говорили, что не надо так, не надо про агрессию столько, не надо, что надо ее как-то контейнировать лучше сразу в культурных формах. Вот тогда это было такое... То, что терапевтам приходилось делать вживую, тоже со своим риском, тоже со своим отсутствием какого-то богатого опыта в ситуации здесь и сейчас. Потом как-то социальная ситуация меняется, жизнь меняется, наступают вот эти самые сытые годы, когда... агрессия оказывается не так, она скорее пугает, она не так востребована со стороны там, социальных каких-то институтов. Агрессия становится неодобряемой, всякие неожиданные творчества и неожиданные решения тоже рискованные. Наоборот, всячески поддерживается... начиная там с образования всего на свете, следование инструкции. То есть для выживания человека оказывается выгодным быть послушным инструкции. Вот. Даже вот эта система образования, как мне кажется, сейчас, которая построена на тестах, когда заключается в том, что успешен тот, кто хорошо выполнил инструкцию и заполнил листочек в нужных местах, где нужно поставил галочку, где нужно поставил крестик.
Ну да, я думаю, ты сейчас говоришь про это. Это такой вот социальный договор, да, как да. Мы говорим, да, что, как всегда говорим, что вы не вмешиваетесь в политику, а мы не вмешиваемся в вашу частную жизнь. То есть, да, такое договорные отношения, по сути.
Ну, договора тоже плохо, конечно, выполняются. Мне кажется, что здесь как раз немножко такая подмена. Если был бы договор, то здесь оно бы оставляет зону для свободы. А здесь, скорее, мне кажется, именно идет в сторону вот следования инструкции. Вот ты будешь успешен, если будешь хорошо следовать инструкции микроволновки, или там хлебопечки, или бензопилы, или как управлять машиной. То есть вот вся жизнь, она как бы предполагает, что твоя индивидуальная человеческая жизнь будет успешна, если ты будешь хорошо обслуживать работу машин.
Наташа, давай тогда, вот если я уже так встрял. Я Давай. Тогда вот эту первую часть дополню, о чем ты говорила. Вторую, ты сказала, договор, инструкция, да? А потом интересно, что ты дальше скажешь. Ну вот по первой части, да, я с тобой абсолютно согласен, потому что вот когда ты все это рассказывал, я думал о том, что как начиналось моя жизнь в Советском Союзе и, в общем, судьба врача. То есть, действительно, в этом отношении мы жили в социальном государстве. И, конечно, основная идея, которая была, это коллективизм, без сомнения. Ну, если противопоставлять коллективизм, индивидуализм. И наиболее полно, мне кажется, это выражалось в том, что если ты был законопослушный гражданин, то, в общем, твоя судьба более-менее была прописана. Ну, например, моя судьба как врача. Когда я начинал работу, я четко и ясно понимал, что если я буду себя вести правильно, то я через некоторое время стану там заведующим отделением, может быть, начмедом, главным врачом. Потом у меня появится машина пятерка «Жигули» там, или десятка какая будет. Потом, скорее всего, я куплю дачу. Вот, значит. Но за это надо будет расплачиваться. Ну, чем расплачиваться? Надо будет вступить в коммунистическую партию, скорее всего. К тому же заведующим отделением, как правило, не ставят людей. Потом, скорее всего, нужно будет депутатом какого-то местного совета стать. И ходить по субботам в баню с каким-то ближайшим руководством, которое на тебя выше по рангу.
То есть всячески подтверждать свою лояльность.
Да. Свою лояльность с точки зрения вот такого коллективизма и разделения ценностей, которые в этом государстве являются важными. И что интересно, что действительно государство давало квартиру. Просто вот тебе давали квартиру, ты становился на очередь и так далее.
Вот такое.
Ну, расплата понятна за что, какая была за все это. И потом действительно в 90-е вот это все, что произошло, и я каждый раз задаю себе вопрос, почему я стал, собственно, гештальт-терапевтом, а не психоаналитиком. В разные времена по-разному я себе отвечаю на этот вопрос. Но вот сейчас я читаю книжку Бернарда Бачана, которую вот Гилсина с Антоном переводят. Она называется «Перлс в Берлине». Это вообще как бы такой момент, о котором мы очень мало знаем. И под заголовок у нее «Психоанализ, экспрессионизм и иудаизм». То есть такая очень любопытная. Это, видимо, его докторская диссертация. И у него одна глава называется в этой книге, что меня очень потрясло, «Автономия вместо Аушвица». Как раз о чем мы вчера с тобой говорили, я когда сказал индивидуализм, ты поправила меня автономия. Ну да, можно говорить об автономии. И как раз Бачан пишет в этой главе, что фундаментальная позиция гештальт-подхода антиконфлюентная. И действительно, я задумался об этом, пошел в интернет. Действительно, в психоанализе не было такого механизма прерывания контакта, как конфлюенция. То есть там есть и проекция, интроекция, и ретрофлексия. Мне кажется, что вот, как я сейчас понимаю, это было основное, почему я стал гештальт-терапевтом. Потому что как раз фундаментальная антиконфлюентная позиция, собственно, с чего цикл контакта начинается и так далее. Мне кажется, вот в то время это было основанием для того, чтобы начать что-то делать. С тревогой, с волнением, там, с рисками. То есть это был глобальнейший переход из одной модели в совсем другую модель. И я никогда не забуду, когда я бросал место работы, то есть я был достаточно успешен, там, заведующий отделением, там, да-да-да-да-да, потом я все бросил, переехал в другой город. Конечно, тревоги были неимоверные, я ехал в никуда практически. И мне коллега сказала в этот момент такую фразу, я помню тебя так до сих пор. Она говорит, не волнуйся, ты будешь везде успешен. То есть я к тому, что вот в этот момент перехода из одной позиции в другую, мне кажется, очень важна человеческая поддержка. Вот чтобы кто-то был, кто верил в тебя, кто поддерживал тебя и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что да, вот если обобщать какие-то этапы развития гештальт-терапии у нас в русскоязычном пространстве, то, наверное, да, первый этап – это переход в автономию, ну, а второй, наверное, да, это вот то, о чем ты говоришь, да, инструкции, договоры и так далее. Ну, такое мое дополнение из своего.
Я думаю, что, правда, выделение конфлюенции как отдельного такого модуса контакта, и благодаря этому возможность и обнаружить автономию, мне кажется, это одно из важных таких достижений гештальт-терапии, равно как и вот такая интеграция агрессии не как разрушения, а как витальности. Мне кажется, это тоже такая очень важная вещь, касающаяся гештальт-терапии. Но мне кажется, что... Ну, здесь, если посмотреть, то вся русская литература, например, которая ну, тоже как-то до психологии все это, она про обреченность индивидуализма и автономии.
Угу.
Если посмотреть, да, начиная там с Евгения Онегина и кончая всем на свете, там, тем же мастером Маргаритой, что в России автономия обречена. Нет у нас Робинзона Круза.
Холодно.
Холодно, да. Поэтому вопрос о том, как... Здесь, правда, вот это и культурный такой вопрос. Как поддерживать автономию так, чтобы это не стало смертельной угрозой? Потому что в фоне, если говорить как раз про конфлюентность, в фоне культурном у нас это присутствует, что автономия... Она, несмотря на все, как это гордо бы не звучало, про то, что я сам один, я думаю, что проблемы нарциссизма, поэтому здесь переживаются тоже немножко иначе, чем...
Чем на Западе, да?
Чем в более южных, западных, юго-западных культурах там. Когда... принять свою автономию... не было бы связано с смертельным риском. Не было бы, потому что очень часто нас нагружены со страхом отвержения, и со страхом изоляции, и, правда, со смертельным ужасом гибели, если я вдруг все-таки рискну и вот буду опираться именно на свою автономию. Про то, что... И это, я думаю, будет вечной темой для гештальт-терапии. Поддержка автономии человека в недружелюбном пространстве, ну, климатическом даже хотя бы брать, но и социально недружелюбном, потому что все равно уровень агрессии, никакая власть, никакой порядок не дает безопасности и защищенности на данный момент пока. Вот, поэтому я думаю, что тема автономии, и очень интересно, как это будет связано, здесь уже, знаешь, так я думаю, что вот, допустим, телефон, это уже почти часть тела, это не протез, как очки, вот, потерял очки, уже не чувствуешь себя автономным достаточно, потому что половину не видишь, а телефон, это тоже уже какое-то дополнение.
А ты знаешь, принципиальные изменения произошли с телефоном. Сейчас, насколько я знаю, в Москве и в Минске уже... Звонить без письменного уведомления считается правилом плохого
неприлично.
Тона. Это уже неприлично, да. Вот опять же, интересно, да?
Нет, я имею в виду другое, что если у тебя в руке или в кармане нет телефона, ты чувствуешь себя так, как будто у тебя пальца не хватает. То, что наличие телефона при себе, вот тоже были исследования, там, правда, среди молодежи, подростков, вот уровня дискомфорта и утраты целостности. Что если у меня в руках нет телефона, я уже не целый. Это примерно то же самое. У меня палец поранен, перевязан, и я им не могу пользоваться. Вот примерно таким же. То есть этот вопрос, как человек выстраивает свою целостность, он, мне кажется, будет с нами всегда. Будут меняться обстоятельства, но задача человеку самому выстроить свою целостность, она будет оставаться все время.
Я немножко волнуюсь, 10:24. А я бы хотел, чтобы ты попробовал немножко дальше свой, мне интересно развернуть вот эту вот мысль, как дальше развивались события, автономия, инструкции, что, на твой взгляд, дальше происходило? То есть мне хотелось бы, чтобы мы успели пройти по твоей цепочке.
Ну... Смотри, мне кажется, что инструкции – это вот то, что было как-то в 10-е годы, а сейчас оно уже истощается, потому что получается конфликт. Если тогда было, что агрессия разрушала и страх разрушал человечность, а сейчас вот такая механизация начинает разрушать человечность. То есть человек, который выполняет все инструкции, у него получается, что... Или вот который становится очень послушным, да, выбор. Ну, немножко похоже на то, что ты говоришь, вспоминая советские времена, что если ты лоялен, послушен, то куда девается твоя человечность? Вот эта тревога утраты человеческого, она как бы постоянно возникает в ответ на какую-то, какую-то социальную ситуацию.
То есть, по сути, получается, что утрата человечности может возникать как в ситуации...
Угроза, наверное, так.
скудности ресурсов, я не знаю, там, да, возможностей.
Угрозы жизни, например.
Да, угроза жизни, например. Так и в ситуации избытка. Ну, например, на последней группе я удивился, из 23 человек, которые нас собрало с Ирой Кубовской, только 3 не строили дома или не жили в домах. При этом их возраст там порядка 35 лет. Я был просто поражен. Как все изменилось, я не заметил. Ты про это?
Да, когда те дела, кредиты, строительство, какие-то вот эти заботы, они предполагают уже, они диктуют тебе, что тебе нужно делать. Чтобы построить дом, ты должен сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Точно так же, как для того, чтобы там тебе надо было ходить в баню и вести какие-то разговоры, вступать в партию и не рассказывать лишних анекдотов. Не ссориться, ну, правда, быть лояльным. А сейчас нужно быть лояльным стройматериалом, кредитом, банком. Все равно есть некоторый вот этот период стабильности, он все равно предполагает, что и ты тогда, и это становится угрозой для вот этой незавершенности собственного я.
Когда... Ну, то есть, когда возможности становятся угрозой.
Когда ты спрашиваешь, вот, про что сейчас, например, с детьми, с подростками, они ничего не хотят.
Да, вот это интересно.
Они готовы, вот интересно, они готовы, вот благополучные вроде бы так, они готовы, чтобы посадили в машину, отвезли куда-то, они не протестуют, они соблюдают какой-то ритм-режим, они соглашаются до поры до времени. Но если вот это все начинает потом как-то... истощаться, то им становится скучно, они не знают, что делать, они не могут сказать, чего они хотят.
И это ты, тоже... ты думаешь, это знак времени или это ну, необходимый этап развития любого подростка?
Я думаю, что присвоение своих целей и желаний – это этап каждого подростка. А то, что это происходит в форме депрессии сейчас, это знак времени. Интересно. Потому что это не как протест, не как эксперимент, не как ускоренная сепарация. Сейчас взрослые тревожатся про сепарацию. Как же мне его сепарировать?
Они дети.
Потому что вот выживание обеспечено, а жизни мало. То есть сейчас количество подростков с депрессией на препаратах и с какими-то очень большое. Классе, это... Я не знаю, как у вас в Беларуси, а в Москве это очень высокий уровень вот, старшеклассников, которые на препаратах или с опытом госпитализации.
Ничего себе, интересно. А скажи, а как ты динамически это видишь? Что происходит?
Мне кажется, что для удовлетворения... Вот как раз мне кажется, что происходит вот эта самая конфлюенция. Я и ресурсы. Когда как раз вот эта автономия оказывается очень хрупкая.
Ресурсов не понимаю.
Ресурсов больше, чем моих возможностей.
Не понимаю все равно. А при чем здесь депрессия?
Если про механизм, я думаю, что... Смотри, я думаю, что очень увеличивается сосунковая фаза, если говорить по вот, то, что пелось. Мне не нужно ничего специально делать, я могу насыщаться безопасностью, питанием, удовольствиями, просто вот растопырившись, и везде будет какая-то информация. Я всегда могу найти то, что мне прикольно, то, что меня развлекает. Это требует очень маленьких усилий, маленького риска. Мне надо просто... ну, не знаю, там, запищать, высказать про то, что мне здесь скучно, и мне дадут другое. Я пролистаю этот самый экранчик и найду, на чем мне прикольно зависнуть.
То есть жизнь не сопротивляется, ты хочешь сказать?
Да. Вот это все так доступно, что достаточно, что с малейшими и телесными, эмоциональными усилиями уже некоторая отсрочка и пауза вызывает стресс. Вот если я что-то захотел и немедленно это не удовлетворилось, то это уже стресс, паника и вплоть до отчаяния. Такие трудности, как сила воли, терпение, стойкость и смирение, они вообще куда-то...
Кстати, вот интересно, потому что я вот, когда обучаю студентов сопротивлению, что такое сопротивление, я предлагаю им упражнение, чтобы в первой части один человек придавал любую позу другому, и тот не сопротивлялся. А во второй части любую позу, но он сопротивлялся. Ну и понятно, что энергия, конечно, есть во второй части. И в этом отношении ты права. Я представил себе метафору. Например, вот так день я сижу, и кто-то придает мне любые позы, я не сопротивляюсь. Ну да.
И тебе они удобные.
А?
И они тебе удобные.
И они мне удобные, да. То, в общем, я обречен здесь на скуку и на депрессию рано или поздно.
Да.
И наоборот, если есть сопротивление, ну, конечно, я оживаю. То есть в этом отношении да. Хотя я чуть-чуть дополню тебя. Мне показалось, что там был еще, знаешь, такой любопытный период. Помнишь, мы с тобой про это говорили, когда было огромное количество книг где-то в конце, не знаю, наверное, 90-х, может быть, по личностному росту. И родители, мамы стали воспитывать детей вот по этим книгам, да, все разрешать, запреты никакие абсолютно, да. И помнишь, мы говорили, что дети столкнулись с такой вещью, как каким образом назначить для себя в жизни что-то важное. То есть у них вот возникало ощущение, что если мне ничего не запрещают, значит, я не нужен. Ну, как бы вот в какой-то такой форме. Что
то есть получается никто... такая депривация. Я ни с кем не могу встретиться. Не могу ни с кем встретиться в своей полной силе.
Да, да. Или по-другому, как красиво вчера мне говорили, что желания ребенка, они же узнаются через желания взрослого. А если вот как бы у взрослого нет желаний, то и свои желания недоступны. То есть вроде как бы все можно. Никто от меня ничего не хотел, не запрещал и не говорил, что делать. Вот так вот. Такая фраза любопытная. Такая депривация.
И это очень большая, получается, депривация такая, когда как бы свой интерес не отражается в интересе другого человека. Там неважно, положительным или отрицательным. А, когда нет вот этой... энергичной, эмоционально заряженной, личностно заряженной встречи.
Угу. Ну смотри, у нас 7 минут. И что дальше? Вот то, что ты описала сейчас, когда нет сопротивления жизни. Я для себя так формулирую. И что дальше, на твой взгляд?
Вот мне кажется, что как раз работа с конфлюенцией будет основной для... гештальтерапевтов, потому что задача решить, кто я, оно будет все больше и больше относиться к самому человеку. А отсутствие тогда... ответа будет приводить к различным нарушениям.
Отсутствие это... чего?
Отсутствие ответа на вопрос, кто я.
Ну вот смотри тогда, в этом смысле, у нас же выделяют в некоторых книгах конфлюенции первого и второго порядка. Я всегда достаточно скептически к этому относился. Ну, конфлюенция первого порядка, да, это как бы я с конфлюенцией с собой, второго порядка с окружающими. Если в этой модели говорить, то тогда получается, что, может быть, действительно есть смысл говорить о конфлюенции первого порядка, как подросток и настолько...
Мне кажется, что... Извини, я тебя перебью.
Да, 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 давай,
могу.
Конечно.
Мне кажется, что конфлюенция – это вообще, в принципе, отсутствие фигуры. Это доминирование фона. Она не может быть конфлюенцией с собой или с окружающим. Просто нету ясной фигуры. Все фон. Все одинаково. Нет какого-то... Вот никакое возбуждение, никакое переживание не отграничено от всего остального.
Ну вот смотри. А мы же знаем,
это такая что... мощь.
Я понимаю, но мы же знаем, что фигура может возникать двумя способами. Первое – это классический поливину ложка зовет. Да? Ну, то есть есть объект внешний, и он каким-то образом вызывает потребность. Это один способ, да? Появление фигуры. А второй способ – когда фигура появляется из себя. То есть когда мое внимание направлено внутрь себя, и, соответственно, как бы отсюда возникает фигура.
Нет. Нет.
Давай.
Мне кажется, что фигура, она совершенно может возникнуть где угодно. Это может быть фигура восприятия, когда зрительного восприятия на фоне всего остального ты способен выделить ложку. Ты видишь не просто какое-то количество цветовых пятен, а ты способен сформировать фигуру, выделить ложку. Это может быть фигура матери. Ты видишь не просто кучу людей, а ты выделяешь из них определенную фигуру матери. Это может быть фигура ощущения. Ты ощущаешь, что у тебя в попе кнопка. Ты вполне можешь выделить фигуру. И многие люди выделяют фигуру боли, потому что ее невозможно не выделить. А просто фигуру, допустим, холода, напряжения. Но то же самое, это выделение фигуры на фоне. И она может касаться любого опыта. Ты можешь выделить мысль, которая тебя... Это тоже будет некоторая фигура на фоне некоторого хаоса слов, образов, которые у тебя в голове. Это просто способность выделять что-то на фоне. И сохранять некоторую сосредоточенность и свое внимание на том, что происходит. Вот, то есть это структурирование сознания фактически.
Я сейчас вспоминаю там свою практику и подростков и так далее. И ты знаешь, я с тобой, пожалуй, соглашусь, что основная жалоба, которую я слышу, собственно, то, что я хочу, ну, там, не работать и иметь много денег, я понимаю уже, что это недостижимо. Да, а что я действительно хочу, я не знаю.
И знаешь, вот самое главное, что я думаю, что сейчас успею сказать, что может быть сейчас такой этап развития, что именно конфлюенция оказывается каким-то питательным важным опытом. Может быть, способность как раз, вот не выделяя основной фигуры, не бросаясь куда-то, а собрать какую-то разную информацию, это некоторый подготовительный этап к тому, что появится какая-то новая фигура и новый способ структурирования «я». Не через роли, может быть, не через задачи, а через что-то еще.
Может быть, мне очень нравится твой оптимизм.
Вот я правда думаю, что ты действительно разумно, все разумное действительно. Что может быть, правда, вот смотри, как думали же аутисты, а оказались, бац, какие программисты. Вот это может быть латеральное обучение, которое тоже всегда считалось, что это какая-то хрень, надо вот сосредоточиться на чем-то и отрабатывать
навык. Что это латеральное обучение, я не знаю.
Это система обучения, когда когда кроме того, что чем-то занимаются, еще накидывают кучу разной информации, вот обучающая среда, когда ребенок, человек просто находится в каком-то там, вроде, не знаю, там перед глазами, где-то вокруг, что-то такое происходит, что он как бы фоново усваивает. Вот, не только сосредоточен на каком-то навыке, а еще вот как бы богатый фон.
То есть ты хочешь сказать, что, возможно, это просто длительный приконтакт?
Может быть. Может быть, это сейчас вот что-то радикально изменяется. И мне кажется, что вот работа гештальтерапевта – это ориентироваться в этом и не уходить.
И тогда, от нас требуется новый навык – длительное время быть в приконтакте.
Быть вот в этом... И тоже и поддерживать человеческое, поддерживать существование «я». Тоже. Вопреки того, что как бы я легко сводится к социальной роли, к инструкции или к борьбе за жизнь. Да? А вот как раз поддерживать я в условиях такого длительной неопределенности приконтакта и поддерживать вот эту как бы работу, когда человек сам как бы сам берет на себя ответственность за выстраивание своего «я» и своего внутреннего мира. Вот мне кажется, вот это грядущая задача.
Хорошо. Вот. Спасибо. Мне очень полезно было. 10:39. Давай тогда, может быть, дадим возможность пару вопросов.
Хотя это очень увлекательно. Ну, давай. Обещали.
Да.
Коллеги, как вам? Что вам отзывается? Вы с нами или вы нас бросили в этом разговоре?
Я правильно понимаю, что тогда какие-то навыки гештальтерапевта важны выдерживать это напряжение неопределенности? Ну, какие скиллы прокачивать должен тогда гештальтерапевт в таких новых условиях?
Я бы только добавил, что мне кажется, что мы в основном сейчас говорим о не олдскульных клиентах, о новом поколений клиентов. Потому что вот с пультом все понятно, проблема решения. Я прав? Согласишься со мной?
Да.
Да, тогда вот с этим вопросом.
Я думаю, что навыки как бы разнообразной чувствительности к своим ощущениям, образам, к уважению, к тому, что они могут возникнуть и уйти. То, что это не обязательно, вот как бы работа в зоне проб и ошибок. Когда мы что-то предлагаем, оно может оказаться лишнее, неточное, мы его отпускаем, берем следующее, смотрим на это. То есть вот какой-то навык такого качания на волнах, борьбы с морской болезнью. Меня, например, это очень укачивает.
Это другая модель гештальт-терапии, вот то, что ты сейчас рассказываешь.
Я хотел бы, ну, это так скорее наблюдение вот в сторону, просто сейчас к последнему вопросу с Светланой про навыки. Я общаюсь, ну, так часто с людьми, там, условно говоря, 20+, и замечаю, что в терапии почти все, но очень много в когнитивном, вот, в CBT, как бы, то есть там просто немножко другие какие-то потребности, им надо быстро так что-то раз, что-то, ну, вот это вот такой механистический подход. Ой, у меня что-то сломалось, пойду чинить, как бы. А за гештальтом там как-то, ну, есть тоже любители, но это уже эстеты такие вот скорее, чем... Вот у меня такое впечатление мое личное.
Ну, потому что вся, как бы, система сейчас и мышление, люди... Сейчас, правда, многие подростки, дети думают о себе как о аналогах компьютеров, машин. Как меня надо запрограммировать для того, чтобы решить эту задачу. Что мне нужно в себе прокачать, чтобы лучше... То есть вот это тоже такое расчеловечивание.
И тогда, если можно, все-таки 42, она ругает, что мы с этим нарушаем. У меня вопрос, Наташ. А тогда вот все, о чем ты говоришь, как это представлено в нашем гештальт-сообществе?
Я думаю, что это хорошо представлено в фоне нашего гештальт-сообщества. Мы еще, может быть, не очень про это говорим, но мне кажется,
да,
это
да.
Опыт, который мы нарабатываем. Там, в какой-то степени там, Рабин говорит про интенциональность, там, Лена Крытьевская говорит про философское поле гештальт-терапии. Данила просто самим своим способом существования воплощает это.
Я конкретно, вот у нас же новое поколение, 30 там и так далее. И они другие, они не такие, как мы. И если вот в контексте того, о чем ты говоришь, то тогда что там?
Мне кажется, там немножко такое разделение идет. Часть народу как раз радостно осваивает какие-то дополнительные методики и пытается расширить инструментарий и четкость работы. Там вот это R, я в буквах путаюсь, которые сам двигать, или какие-то адаптация каких-то таких problem-solving methods. Или... А часть народу обращается в буддизм и ищут какие-то телесности, и там оттуда берут какие-то... Мне кажется, что пока это через практику и фокусировку.
Мне кажется... У меня впечатление, что, знаешь, там какая-то вот одна фаза была, я хорошо ее видел, когда молодые гештальт-терапевты более прагматичны, чем мы.
Да.
И если для нас терапия это была еще плюс какая-то идеология, способ жизни, то для них нет. Для них это такая прагматичная достаточно профессия и так далее. Но вот сейчас то, что я вижу, скорее для меня это некую растерянность.
Это прекрасно. Все-таки
что же это такое? Да? Вот где мы, что мы? То есть чистый прагматизм не удовлетворяет. Ну да, ну заработал я там какое-то количество денег. Ну буду работать больше, больше могу заработать. И что? Ну вот, мне кажется, это вопрос и что. Хорошо.
Давай
можем ли мы на этом
да,
завершить
наших слушателей?
Да. Спасибо за внимание, да, спасибо, Наташ. Вот, хорошего всем дня
спасибо.
И до завтра.
Спасибо большое.